помните тех, кто жил здесь веками. Помните дела их, результаты трудов их повсюду вокруг нас. Помните их любовь, мечты и надежды. Помните их ошибки, чтобы никогда не совершать их впредь. Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Дорогие друзья, здравствуйте, всех приветствую, меня зовут Александр Капков, а это программа «Урок россиеведения». Так что ближайший час проведем с вами в некоторых воспоминаниях, исторических, я думаю, вам будет о чем вспомнить, потому что тема сегодня, давайте, наверное, обозначим ее так, повседневная жизнь человека советской эпохи. На этой неделе было несколько новостей, они касаются недвижимости. Она, как вы знаете, рынок этой недвижимости очень сильно всегда растет, очень много предложений. И вот, ну, кстати, не первый раз я уже встречаю квартиры размером по 15 метров. Конечно, их не называют квартирами, а как только не называют, и студиями, и ячейками, хотя ячейками в советском прошлом их называли. И вот этот весь новостной бэкграунд дает нам некий старт, чтобы вспомнить, конечно же, те самые хрущевки, о которых всегда вспоминают, когда заходит речь о каком-то малоквадратном, малом имуществе недвижимости. Сегодня у нас в гостях, с радостью представляю вам, доктор исторических наук, писатель, профессор, специалист по истории советской повседневности, автор большого количества материалов и книг Леонид Беловинский. Леонид Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Давайте построим разговор, наверное, следующим образом, потому что повседневность советского человека, она очень... Это же очень широкое понятие.
Да,
давайте, наверное, начнем как раз с того, где жил этот человек, а дальше уже будем, я думаю, в процессе обсуждения затрагивать то там, то здесь другие аспекты жизни этого самого советского человека.
Хорошо.
С чего стоит начать? Ведь хрущевки, наверное, это, конечно, яркий...
Но поздний.
Да, яркий, но поздний представитель жилища советского человека.
Да.
Все-таки советский человек в самом начале в хрущевках-то не жил. Где он жил?
Разумеется. Здесь нужно начинать вот, я думаю, с чего. Дело в том, что советская эпоха, очень бурная эпоха, это и войны, это и эвакуации, реэвакуации, репрессии, освоение отдаленных районов и так далее, и так далее. Советская эпоха характеризуется вообще системными кризисами, скажем так. Вот, целым рядом кризисов, и, пожалуй, самым острым из них стал жилищный кризис, который так был и не решен до самого конца советской эпохи. Те, кто постарше, наверное, помнят, что Горбачев, только придя к власти, выдвинул особую программу, ну, допустим, 5+1, то есть на каждого члена семьи по одной комнате и одна комната
свободного назначения. Да.
Вот такая программа была, конечно, абсолютно утопическая. И она не была решена, не могла быть решена. И до сих пор это остается мечтой.
Но сейчас это уже задача каждого конкретного человека, а не государства, как это было в Советском Союзе.
Ну да, да, да. Так вот, этот кризис порожден был колоссальной урбанизацией, связанной и с строительством новых заводов и освоением новых районов, и с войнами гражданской, в которой потеряна была часть жилого фонда, и со множеством других факторов.
Можно я здесь вас перебью,
да,
задам,
пожалуйста,
такой вопрос? Этот жилищный кризис, он... сопутствует становлению нового государства, он заработан новым государством или он все-таки получен в наследство от царской России?
Он пожалуй, скорее всего, получен наследство, потому что процесс урбанизации начался во второй половине, в конце XIX века, начале XX, в связи с быстрым развитием промышленности, конечно же. Вот. А в советское время просто этот процесс резко ускорился и усилился, поскольку... Ну, была поставлена задача в кратчайшие сроки создать новую индустрию.
Главный тезис этого кризиса, главная его проблема. Где живет человек сейчас, а где должен, чтобы этот кризис разрешить?
Ну, тут трудно сказать даже, выбрать какую-то главную проблему, потому что это... И просто отсутствие жилья, породившее, например, такое явление, как Нахаловки или Шанхаи, для современного человека слова совершенно непонятные, да?
Ну, единственное, что можно вспомнить, это какие-нибудь фавелы?
Ну, может быть, фавелы. Понимаете, дело в том, что у них в фавелах живут бездомные. У нас в этих Нахаловках жили люди работающие, потому что... То есть безработные у них живут, а у нас жили люди работавшие, потому что советский человек обязан был работать. Вот. Это просто люди, ну, допустим, где-то во врагах, на склонах каких-то, рыли себе полуземлянки, из чего попало лепили их. Разбросаны были так называемые улицы, ну, очень прихотливо. Там жила публика совершенно особого рода, так что, например, милиция туда, особенно по ночам, показываться не решалась.
Здесь очень важно отметить, я считаю, про какой год мы говорим.
20-е, 30-е, 40-е. Я родился в 42-м году. Я в таком микрорайоне, скажем так, побывал. Ну, примерно в 48-м году, я думаю. Ну, случайно совершенно. Причем жил я в крохотном городке, где было, ну, 1012-16 населения. Один единственный завод. Старинный металлургический завод. Город северный, деревянный, с деревянной мостовой и деревянными тротуарами. И тем не менее на окраине, это район Вятских Увалов, так называемых. И вот на окраине у нас был такой райончик.
И эти люди работали где?
На заводе, в леспромхозах.
У меня складывалось ощущение. Дороге. У меня складывалось ощущение того, что завод должен был предоставлять своим работникам жилье. Это было и в царской России. Тогда, конечно, меньше заботились об условиях, я понимаю прекрасно, но даже тогда строились какие-то худо-бедно деревянные бараки, где они жили в условиях не самых комфортных.
Совершенно верно. У нашего завода мой отец работал там, я около него вырос, и на нем, можно сказать, были, значит, небольшой барачный поселок, всего два барака, это заводская пожарная команда, потом четыре барака и дом барачного типа двухэтажный, это заводская железная дорога узкоколейная, два барака, это заводской конный двор, а затем был большой леспромхозовский барачный поселок, где я, правда, не бывал, потому что барачные поселки – это особый мир, куда посторонним ходить не рекомендовалось.
Иными словами, я правильно понимаю, что бараков хватало не всем?
Как?
Бараков хватало не всем.
Да, конечно, разумеется, они уже заселены. И вот приезжают новые люди, а это район Ветлага был, то есть сам Ветлаг распространялся на несколько районов Кировской области, на Пермскую и на Коми СР. Вот, ну, люди ссыльные, например. Например, просто привожу пример. В первом классе я дружил с мальчиком, Петька Сушенцев такой был. Его отец попал в плен, сидел. А они с матерью и с братом были сосланы в соответствии с августовским приказом Верховного Главнокомандующего, по-моему, 0046, кажется, приказ этот имел номер. И вот они жили в овраге, в хибаре. Я за всю жизнь, за 77 лет, я немало поездил, только два раза видел такие хибары с земляным полом, что на севере весьма, так сказать. Он учился со мной в школе, в первом классе. Я с ним дружил. Так что вот.
Но это на самом деле достаточно распространенная судьба и место проживания, да? Ссыльных людей, которых, конечно, в то время было очень много.
Или освободившихся.
Или освободившихся, да, да, все верно. Если переноситься в столицу, там как дела обстоят с проживанием? Я давайте, наверное, сейчас обозначу немножко время. Начало 20 века, да, то есть несколько лет до революции и первые десятилетия Советского Союза, это, соответственно, 20-е и 30-е годы.
Ну, понимаете, в дореволюционный период ведь существовала определенная стабильность. Рабочие жили около заводов в рабочих поселках. Там были казармы рабочие, там были небольшие поселки, которые строили владельцы. Вот. По-разному это было. И это, как правило, на окраинах. Центр был занят людьми или более зажиточными, или людьми, служившими в учреждениях, мелким чиновничеством и так далее. Ну, или там крупные чиновники, купечество зажиточное и так далее. И окраины ближе к заводским этим районам – это мещанство. Как правило, в своих собственных домиках. Вот. После революции ведь имел место особая политика, политика переселения рабочих в большие квартиры зажиточной буржуазии в центре, вот, что и породило такое абсолютно уникальное явление, как коммуналка, коммунальная квартира, когда в квартире с 5-7-12 комнат жило 5-7-10 семей. И это был настоящий коммунальный именно быт, когда избирался старший по квартире, который нес ответственность перед милицией, который организовывал плату за коммунальные услуги, собирал и сам вносил их соответствующие, значит, органы. Вот. То есть это особый быт, который регулировался специальными постановлениями жилищным кодексом. Вот. Они издавались и в 20-е, и в 30-е годы, и у меня даже где-то такой один брошюрочка такая есть.
Какова была процедура? Я понимаю, что после революции люди рабочие имели достаточно много привилегий, особенно по сравнению с дворянским слоем, да, который отодвинулся на задворки.
Да.
Хорошо, вот жил рабочий в бараке при заводе.
Да.
Что должно было произойти, чтобы он смог заехать в какую-то свою комнатушку в коммуналке? Выбиралось, назначались. Какова была процедура вот эта?
Я бы сказал, что, как и все остальное, заселение рабочих граничило с насилием. Дело в том, что им было невыгодно переезжать в центр. Представьте себе, вы живете около места работы.
Да.
Ну, 10 минут ходьбы.
Да.
Да? Вот. У вас домик или у вас помещение, комната в рабочей казарме. Но все рядом. Если домик, у вас может быть и садик, и огородик. Ну, и у вас стабильный быт.
Ну, домик и помещение в казарме – это еще хорошо. Ведь в бараке порой или в казарме
нет,
жили.
Нет, до революции бараков не было.
Не было.
До революции барак – это легкое временное жилье для временного размещения больших контингентов населения. Это холерные бараки, когда устанавливались кордоны, чтобы прекратить распространение эпидемии, и в Германскую войну это бараки военнопленных и бараки эвакуированных, потому что из прифронтовой зоны эвакуировалось население в Первую мировую войну. Вот для этого бараки – это действительно легкое временное жилье. А рабочая казарма – это не барак. Вот. А мне приходилось бывать в казармах, в рабочей казарме и не раз, в Орехово-Зуево. И я был в рабочих казармах в Раменском, там ткацкая фабрика, и еще где-то, не помню, в одном из городов. Это совсем другое. Это капитальные двухэтажные, как правило, дома с очень широкими коридорами, с большими комнатами и так далее. Но это новые, конечно, построенные в 90-х годах 19 века. Это не барак. Барак...
Это комната, это большой общий коридор.
Это большая комната, у тебя, общий коридор.
У тебя есть своя комната, да? Удобство, кухня.
Да. Кухня так. Значит, вот в Раменском, например, там были духовые шкафы. Угу. Такие на две комнаты, как бы в простенке, был такой, ну, печь, не печь,
ну, как
духовой
шкаф. Как печка, да, между стенами.
Да, да, да. Вот. То есть готовила хозяйка, находясь в коридоре.
Угу.
Вот. Кстати, вот эти казармы в воспоминаниях одного из выпускников юридического факультета Московского университета есть зарисовка. Их студентов повезли в Раменское специально, чтобы показать, как хозяин может организовать жизнь своих рабочих. Угу. Это был эталон, как бы, да. Другие были похуже там, может быть, да. Но все же это капитальные дома. Барак не капитальный.
Ванна-туалет?
Ну, общее... это в конце общее, разумеется. Угу. Это общее. Я думаю, что никакой ванны не было. Вот этого я не заметил. Это были бани просто-напросто.
Угу.
Вот.
Так, хорошо. Мы просто, я давайте напомню, мы... Меня интересовала процедура переселения рабочего человека из вот того самого барака в комнату какого-нибудь уже, не знаю, большой квартиры там, помещика, еще что-то. И вы говорили о том, что, в принципе, это было рабочему человеку не особенно-то и интересно.
Разумеется.
Потому что он жил рядом с работой.
Конечно. Да. А представьте себе, помимо жилищного, ведь, например, у нас был всегда транспортный кризис.
Да.
Доехать... На общественном транспорте было очень тяжело. Ходили трамваи редко и перевозили огромные массы народу, висевшие на колбасе и на подножках и так далее. Вот. И ехать, ну, из центра, скажем, Петербурга или из центра Москвы на завод «Гужона», к примеру, да, бывший завод «Серп и молот», сейчас его нету, вот, это, ну, 40, может быть, минут, может, час.
Так каким образом тогда складывались те самые коммуналки? Кто туда переезжал и как?
Просто ордер, владелец квартиры остается в ней же, как правило, но ему оставляют там по санитарной норме некую площадь, ну, комнату, допустим, и необходимую мебель. Остальная площадь и вместе с мебелью переходит к новым владельцам, которые по ордеру вселяются сюда. Довольны, недовольны, хозяйки, конечно, недовольны, да и сами эти рабочие были не очень довольны. Ну да, действительно, это крайне неудобно.
То есть, по большому счету, те самые коммуналки, они никому не были удобны.
Они нужны были власти советской для того, чтобы... ну, это был как бы путь к коммунизму. Угу. Коммунальное жилье – это воспитание нового человека, это воспитание коллективиста, который живет, ну, в большой, так сказать, группе социальной.
Так было до... Ну, это примерно до войны период, который мы сейчас описывали.
Да, конечно, это было не даже не до войны, это было, я думаю, до половины 30-х годов где-то, вот, 20-е и, ну, начало 30-х, потому что советский период характеризуется еще одной чертой – огромной мобильностью населения. Население перемешивалось, как в кипящем котле, и человек умирал не там, где родился.
Вот. А это было связано с чем? Это же не было связано с тем, что человек сам куда хотел, туда и двигался, правильно?
Это было связано с общими обстоятельствами жизни. Ну, начнем с того, что люди всегда ищут жить где лучше, где легче заработать, где легче устроиться. Во-вторых, конечно, массовые ссылки, высылки, возвращение обратно и так далее. Человека сослали там на 5 лет куда-нибудь в Карганду, он вернулся, у него же жилья нету этого. Вот. Потом колоссальные, это миллионы людей, эвакуация во время войны. Потом реэвакуация, причем люди эвакуированы, многие потеряли это жилье, которое было перед войною. Вот. То есть это очень сложный процесс. Затем, смотрите, освоение целины у нас пошло, да? Ударные стройки там на окраинах пошли. Люди перемещались бесконечно. И я послевоенное время хорошо помню, казалось, все куда-то едут. И я сам думаю, куда же мы ездили? Я без конца помню эти поезда и эти вокзалы.
А куда ездили?
Не знаю. Ну, мне там 5 лет, допустим, 6 лет, да? Иногда я думаю, куда же мы поехали с матерью? Я спрашивал, ну, уже после смерти родителей, сестра старше меня была. Я говорю, вот мы как-то с матерью
куда
ездили.
Куда мы ездили вообще?
Что?
Куда мы ездили вообще?
Да. А она говорит, ну, вот были слухи, что там можно купить там из продуктов вот это или вот то, да. И мать ездила в надежде что-то купить, ну, там, допустим, в областной центр или в другой районный центр ехала. Ну, иногда брали вот меня.
У нас буквально 3 минутки остается до новостей. До начала войны, если я правильно понимаю, решить жилищный вопрос советская власть уже как-то пытается, потому что именно в этот период появляется, по крайней мере, в архитектуре так называемый сталинский ампир.
Ампир, да.
Да, и да. Это все тоже примеры того, как решается жилищный вопрос, хотя, наверное, в первую очередь он пока решался для руководства страны.
Нет. Нет, не так. Не только. Во-первых, в конце 20-х и начале 30-х годов ведется огромное строительство так называемых домов коммун, где каждой семье предоставляется ячейка. Понимаете?
Да.
И дальше общественное пространство огромное, спортивный зал, там все что угодно. В Москве такие дома коммуны строились, и в других городах. Это раз. Во-вторых, строятся комгородки или соцгородки, их так чаще называли, где опять-таки почти коммунальный быт, где строятся, значит, коттеджи для руководства и строятся многоквартирные дома для рабочих, это при заводах. Соцгородок, вот это слово на слуху у людей вот моего поколения или людей старших, как были мои родители.
У меня есть четкие примеры домов коммун. Они совершенно точно строились, скорее всего, от ведомств каких-то, если я правильно понимаю. До сих пор некоторые из них сохранились у нас в Москве.
Да.
Но вот что касается вот этих вот, как вы сказали, соцгородков,
да.
Их примеры где-то сейчас можно найти, они остались? Или это...
Остатки есть, ну вот...
Это все за городом, скорее всего,
нет,
было?
Нет, это было на окраинах Москвы, около предприятий.
Угу.
Вот, а так, пожалуйста, ну, но Нижний Тагил, Свердловск, Челябинск, те города, где создавались новые заводы, при них...
Там и создавались.
Помимо бараков... строились более капитальные.
И комфортабельные.
Да, и комфортабельные, конечно. И со всей инфраструктурой сразу. Потому что барачный поселок не имеет инфраструктуры. А здесь школы, больницы.
Ясно, я понял, в чем у нас разница. Я больше имею представление по Москве, а вы имеете его гораздо шире по всей России. Поэтому, естественно, в Москве таких, наверное, уже не осталось. У нас сейчас новости, дорогие друзья. Мы продолжим буквально через несколько минут.
Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Итак, друзья, мы продолжаем, возвращаемся. Это программа «Урок Россиеведения», напоминаю, для тех, кто к нам только что присоединился. Меня зовут Александр Капков. Первая половина программы уже позади, если вы вдруг ее пропустили. У нас на сайте, в разделе «Программы ведущие», всегда сможете послушать. У нас тема сегодня следующая. Повседневная жизнь человека советской эпохи. 15-метровую квартиру сегодня, в принципе, уже не какой-то, знаете, исключительный случай на рынке недвижимости. Именно от этого мы отталкиваемся сегодня, чтобы вспомнить о том, а как же жил советский человек, потому что, когда вспоминают про 15 метров, говорят, о, в хрущавках даже такого не было, были знаменитые 33 метра. Мы за первую половину программы сумели пройти, наверное, первую половину 20 века. Это, конечно, да, не все относится к советскому периоду, но понять, с чем человек пришел, с каким жильем он вошел в советский период, нужно было затронуть и царскую Россию. Напоминаю, у нас в гостях доктор исторических наук, писатель, профессор, специалист по истории советской повседневности Леонид Беловинский. Мы продолжаем. Буквально пару слов мы с вами затронули про архитектуру и решение вопроса довоенного, так называемого сталинского ампира. Войну я предлагаю пропустить, потому что она, конечно, не несет некоторой информативности в плане жилья советского человека. Это отдельная история. Давайте продолжим и поймем, как складывалась жизнь и как складывалось жилище советского человека в послевоенное время, потому что, по большому-то счету, даже если говорить про Москву, война все спишет. Так же было и здесь. Война реально все списала, и восстанавливать и расселять людей нужно было заново.
Да, совершенно верно. Был утерян жилищный фонд на огромной территории страны, потому что фронт ведь дважды прокатился через города. Конечно. На восток и на запад. И обе стороны к тому же прибегали к тактике выжженной земли. Это тоже не нужно сбрасывать со счетов. И я помню, в феврале или в марте, в начале 47-го года, поезд подходил к Воронежу, и все стояли у окон и смотрели на этот город, который напоминал, знаете, гнилые зубы, такие вот серовато-голубоватые, потому что город был разрушен, там стояли вот
только
огрызки домов. Да. А ведь люди возвращались, и кто-то пережил даже и бои там, и это или подвалы, или, опять же, вот это временное жилье, полуземлянки, вот
частный
эти Шанхай,
сектор, деревни,
или, значит, бараки. И, конечно, удовольствие от такой жизни было небольшое. Мне довелось уже даже, это был 63-й год, в Москве пожить в полуподвале. Недолго. Я поступил в университет, были зарезервированы места под китайских студентов.
В общежитии.
И мне, да, в общежитии. И мне пришлось где-то примерно месяц с небольшим пожить. Снимала я угол на Воронцовской улице, это на Таганке. Вот, в старом доме, дом старинный, полуподвал. Сравнительно небольшой, там жило, по-моему, 4 было, по-моему, так называемых квартиры, комнаты. Старуха, у которой я снимал койку, потом семья из 3 человек, мать, отец, взрослая дочь, одиночка был, и 4-я комната, по-моему, пустовала уже, вот. И как бы вестибюль, из которого прямо ход на улицу был, по лестнице наверх, и там 3-4 раковины для умывания и одна уборная. Вот. Довольно холодно в этом вестибюле было, хотя это только конец сентября, там октябрь. В окнах видны только ноги прохожих, не выше колена. Окна, естественно, грязные, потому что мыть окна такие... Они располагались в таких карманах, выложенных кирпичом.
Нишах таких, да.
Да. Вот, вот вам, пожалуйста. И вот эта старуха, и все обитатели этого дома, это 63-й год, уже идет интенсивное строительство, уже в Москве построены черемушки. Угу. Вот. И люди едут посмотреть, что это за штука, черемушки, потому что это гремит на всю страну. Я тоже поехал специально полюбоваться. Вот. Они уже все ждали новой квартиры, их расселили где-то через 2 месяца примерно.
Кто они?
Вот эти жильцы этого подвала, где, я говорю, снимал койку. Угу. Угловой жилец был. Да. Таких угловых жильцов ведь тоже много было. Вот. То есть, вы понимаете, когда говорят «хрущобы», то забывают, какую прелесть испытывали люди, живя в этих легких засыпных бараках, в этих полуподвалах или, пускай даже, комфортабельных, но коммуналках.
С момента окончания войны до, до хрущевок это же почти 20 лет, да. А то и больше.
Да.
За эти 20 лет хрущевка – это единственное массовое решение жилищного вопроса советского человека. А 20 лет вот эти что было?
Ну, строительство велось. Во всех городах велось строительство. И когда вы говорите «сталинский ампир», то скорее это должно быть отнесено именно к послевоенному периоду. На той же Таганке, на Гончарной улице, можно полюбоваться 2 огромными домами послевоенной постройки, так называемые генеральские дома. Угу. Вот. Там и лоджии, глубокие очень лоджии, и колонны, и пилястры, и балконы. И чего там только нету.
И всякие прочие излишества, как потом скажут.
Да, мало того, что излишества, понимаете, мне там приходилось часто бывать на Гончарной улице, и однажды я увидел у балкона... обвалился консоль, на которой держится.
Сам балкон, да.
Вот. И оказалось, что это пустотелая коробка. На самом деле, конечно, там заложены были стальные балки.
В горизонте, которые просто выступали.
А к ним прилеплены вот это... Но они довольно большие, массивные были, далеко выступали. И ниже лежащие окна они затеняли. То есть это фасадная архитектура была. А главное, что поскольку строительство велось только из кирпича, то есть вручную, естественно, клали кирпич, да, и вот эти плюсы, эти излишества, которые усложняют строительство, то строительство шло медленно. Власти, конечно, хотели обеспечить людей жильем. Не нужно там демонизировать, допустим, власть. Вот. Конечно, она предпочитала, чтобы люди жили хорошо. Но возможности в силу вот финансовых проблем, там, проблем с рабочей силой, ну, каких угодно, плюс вот... Это индивидуальные, скажем так, строительство домов по индивидуальным проектам. Угу. На Соколе, пожалуйста, такие же дома стоят, да?
Ну, все вот. Сталинские, они это всей... же не типовые,
да,
дома, естественно.
Да,
все...
они по всей Москве. Переход к так называемым хрущобам – это переход к индустриальному строительству, когда по всей стране были построены заводы железобетонных изделий и конструкций, ЖБК.
Да.
Вот. И когда были созданы вот эти панели, ВОЗы там и так далее, это тоже надо ведь обеспечить стройку.
Ну, то есть вся инфраструктура, конечно, для создания одного
вот,
дома.
Надо было создать эту инфраструктуру. И тогда начали, да, лепить, клепать, да, неудобные, с узенькими лестницами, без лифтов. Почему пятиэтажки-то? По строительным нормам и правилам, если здание выше 5 этажей, требуется лифт.
Угу.
Вот. Да, конечно, все это плохо, но вы представьте себе удовольствие людей, которые выехали из полуподвала, из коммунального полуподвала, это же коммуналка тоже, да, была, только еще хуже, и они поселились в отдельной квартире с горячей и холодной водой, с канализацией. Ну все.
С ванной.
Да, с ванной. Пускай это совмещенные была ванна и туалет.
Ну, в некоторых сериях, кстати, по-разному было. В некоторых,
да,
была совмещенная, в некоторых,
да, были, но вот это так называемый гаванны, гальюн плюс ванна.
Да-да-да.
Вот. Значит, тем не менее, да, это не надо бежать на улицу.
Как вы хорошо описали гаванну через слово «гальюн»? Ведь гальюн там никак не фигурирует обычно.
Дело в том, что это петербургское слово, ленинградское словечко. Тогда вышел как раз роман Грэма Грима «Наш человек в Гаване», и стали люди заселяться в квартире с такими совмещенными санузлами.
Это вторая половина 60-х или начало 70-х все-таки?
Нет, это 60-е годы, даже не вторая половина.
63-й.
Это знаменитое постановление по архитектуре, о борьбе с излишествами, переходе к индустриальному строительству. В конце 50-х, я вам точно год не назову, может, 57-й или 58-й
ну, год. Однако был. Первые дома появляются только в начале 60-х,
если,
да, я правильно понимаю.
Да, и началось строительство. Ну, я думаю, 59-60-й. И сначала в Москве вот эти самые знаменитые черемушки.
Угу.
Вот. И слово «черемушки», видите, оно же пошло по всей стране. Они микрорайон под одним названием, официальным или неофициальным, во многих городах есть.
Почему так? Чтобы отметить новизну, прогрессивность,
да,
отдельного района. То, что,
да,
вот это,
да,
как черемушки в Москве.
Да, как черемушки в Москве. Мы как столица.
Кто придумал хрущевку?
Мы же понимаем,
она же хрущевкой называется просто, не знаю, как сказать, ну вот руководил в этот момент страной,
ну,
Никита,
да,
Сергеевич,
да,
но ведь придумал ее совершенно другой человек.
Ну, конечно, это не человек, это были созданы проектные, опять-таки, институты, угу, во многих городах, которые уже проектировали и создавались альбомы типовых зданий. И я, кстати, хочу сделать такое замечание. Понимаете, вот это слово «хрущеба», оно создано было не теми, кто вселился, угу, а уже следующим поколением, кто не знал прелестей жизни,
которые в жилом
бараке с сортиром на улице. Вот в чем дело. А те, кто туда заселялся, этого слова не знали. И...
Ну, кстати, вот заметьте, я называю это здание хрущевкой, а вы называете хрущобой.
Да.
В хрущобе может быть чуть больше негативной окраски, чем,
да,
в хрущевке.
Конечно.
Потому что хрущевка просто для меня, например, это отсылка к временному этапу,
да,
не более.
Да.
А вы называете его больше вот так хрущевкой,
ну, вот,
как вот,
да,
с негативным.
Но такое слово бытует тоже, да, вот говорят, о, хрущевы эти, да. Да, неплохие были, тесные, картонные двери, но низкое качество строительства, кстати сказать, они отличались еще и низким качеством исполнения,
угу,
так что уже в 80-е годы люди, вселяясь в панельные дома, сразу же начинали ремонт квартиры. Это относится не к... Это не вина проектантов,
угу,
это вина уже строителей, которые ляпали все как попало. Проектные институты создавали альбомы типовых жилых зданий, создавали альбомы типовых школ, типовых больниц, типовых детских садов, пошла вот такая стандартизация жилья.
Да.
Стандартизация – это вообще признак индустриальной эпохи, как вы
понимаете. Быстро клепать одинаковые изделия.
Да, да. Хорошо это или плохо? С одной стороны, это плохо, потому что, ну, глупо и скучно, а с другой стороны, это позволяет насытить рынок.
Я же правильно понимаю, что это не наша придумка, это не мы придумали.
Нет, конечно.
Проблема массового жилья стояла перед всей Европой,
да,
потому,
конечно,
что война прошлась по всей Европе.
Да.
И нужно, и люди везде возвращались,
да,
и людей везде нужно было расселять. И я совершенно точно знаю, что примеры типового панельного,
да,
жилья легко найти и в Германии, и в Париже,
конечно,
и где угодно.
Да, да.
Чем,
да,
отличается наше типовое панельное строительство от европейского? При том, что, если я правильно понимаю, наше-то пришло как раз... От французов, наверное. По-моему, они первые начали.
Возможно. Ну, вот с моей точки зрения, с точки зрения историка, для которого памятник – это памятник, да, с большой буквы.
Можно я вас здесь перебью, извините? Да. Хрущевка для вас – это памятник?
Памятник эпохи, конечно. Конечно, это тоже памятник эпохи, все что угодно. Угу. И вот то, что не осталось практически бараков настоящих, потому что их даже там, где они еще стоят, они получили индивидуальные входы.
Ну, в Подмосковье можно найти.
В Подмосковье,
найти,
да, пожалуйста.
Ну, недалеко отъехать.
Да вот я езжу мимо Песков, там, да, на станции есть, но они получили индивидуальные входы. Ну. И они получили канализацию.
Да, да.
Вот. И воду. Понимаете, это не то, что было. Так вот, я думаю, что следовало бы оставить несколько вот в разных городах по одному такому засыпному бараку, где рядом выгородка беленая с буквами «Мой Жо». Понимаете?
Но только в качестве памятника.
Да. Так вот, разница между... Я в Париже был, я читал лекции там в Сорбонне, вот, и разговаривал с людьми, с историками, и как раз мне рассказали, что мэр Парижа, ну, где-то в 60-е годы попытался в историческом центре построить несколько домов таких, и было построено. Угу. Просто меня на машине возили в разные там места под Парижье, угу, скажем так, вот. И парижане его мгновенно с мэров сбросили. Угу. Вот. Причем он не в самом центре даже, а только по окраинам Парижа, но старого Парижа. И это вызвало такую реакцию, что он слетел со своего места и полетел, как лист фанеры над Парижем. Вот.
Хрущевка, самая популярная серия, это К-7, если я не ошибаюсь.
Ну, тут не могу вам ничего сказать, может быть.
Человек, который ее придумал, Виталий Лагутенко. Так. Это отец нашего известного... Отец или дед? Вот это я что-то запутался. Ладно, но в любом случае это родственник Ильи Лагутенко, нашего певца. Кто придумал, утвердил, сказал, да, вот такие маленькие пространства, этого вполне достаточно для советского человека. 5 метров кухня, а то и 4,5, этого достаточно. Туалет меньше метра, этого достаточно. Вот эти нормы, это чисто советская штука?
Ну, я думаю, что нет. Я думаю, что поскольку требовалось, как вы правильно сказали, во всех странах людей расселять, в том числе из трущоб подлинных, угу, из старых обветшавших домов там 19 века, 18 века даже, да, то я думаю... Это было в разных странах. Тут надо ведь понять одну штуку. Вот эти дома, эти проекты, это тоже было временное жилье. Это был этап. То есть надо было сначала расселить людей из бараков, полуподвалов, коммуналок, пускай не, да, а плохие квартиры, но отдельные квартиры со всеми удобствами. А потом, неспешно, так ведь и предполагалось, так и говорил сам Хрущев, потом уже не спеша строить более комфортабельное жилье по новым проектам. И недаром вот эти хрущевки имеют ограниченный срок эксплуатации. Там, по-моему, 25 лет, кажется.
25 даже, мне бы сказал, 50.
Да, по-моему, да. Но вот я в 70-м году поселился в такой пятиэтажке. Ну, считайте, уже, значит, 49 лет я в ней живу. Все, так сказать, 40 уже давно окончены.
И это ведь пятиэтажка. Почему, скажите, пожалуйста, хрущевками называют только пятиэтажки? Ведь в моем понимании последующие проекты не менее популярные. Я, к сожалению, не знаю их названий, номеров и всего остального проектных, но вы их точно узнаете. Во-первых, это 12-этажки одноподъездные.
Сначала 7 еще. 7 были. 12 потом.
Одноподъездные, да, свечки такие?
Да, 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 башни.
Да, башни. Я, видите, 7-этажных даже не знаю. Да, 7-этажные, потом 12-этажные. Да. И, конечно, конечно же, девятиэтажки,
да,
которые,
девяти.
Да, которые начинают массово строить, вот, там, начиная с 70-х годов.
Да.
А почему их не называют хрущевками, хотя, как вам сказать, все признаки налицо.
Все признаки, совершенно верно, да. Крохотные прихожие, крохотные кухни.
Ну, лифт появляется,
лифты,
разве что.
В которых, представьте себе, как вывести тяжело больного человека на носилках или покойника?
Никак.
Никак.
Только одна по лестнице.
Даже мебель, да и лестницы узкие.
Да.
Не развернешься.
Все узко.
Вот. Почему не называют? Я даже не знаю, как-то не задумывался никогда над этим.
Но
а
вашем,
может, и называют.
Но в вашем понимании это хрущевки стопроцентные?
Ну, да, в принципе, разницы нету. Это просто восьмиподъездный или пятиподъездный дом, поставленный на попа.
Да, да, либо так. На этом этапе, в принципе, советская... Мне хочется как-то вот попробовать завершить, но я прекрасно понимаю, что, исходя из истории нашей страны... Давайте так я поставлю вопрос. Как вы считаете, смог бы Советский Союз завершить проблему? Завершил ли он, решил ли он проблему жилья? И если нет, то смог бы он ее разрешить, эту проблему, ну, если бы дальше продолжился вообще Советский Союз?
То, что Горбачев выдвинул программу жилищного строительства, обеспечение советских людей достойным жильем, вот так это называлось, это говорит о том, что Советский Союз не завершил, так сказать, не добился целей.
Говорит ли это о том, что Советский Союз предоставил только недостойное жилье?
Ну, согласитесь, что квартира с там двухметровой прихожей и картонными дверями.
Стенами, скорее, даже.
И стенами. Про стенки, конечно, гипсокартонные, но ведь и двери-то тоже, это же реечки, да и полы. Вот у меня в квартире полы из вагонки. И лаги, я вскрывал просто, то же самое вагонка. То есть это пол вот такой, да. Но я был счастлив. Потому что мы с женой, родился ребенок, жили в кухне маленькой, сняли раковину, выбросили газовую плиту, и у дочки не было кроватки, она спала в коляске. И я купил кооперативную двухкомнатную квартиру. Вот так, да? Поэтому у меня никаких претензий ни к Хрущеву, ни к проектантам. Нету. Вот. А что касается проблемы, завершил ли бы Советский Союз эту программу обеспечения людей жильем, 100% говорю, нет. Ведь распад был не политический, распад шел по линии экономики. Вот в чем дело. Развалилась экономика, то, что называлось затратная экономика, еще когда ведь Брежнев нам сказал, экономика должна быть экономной, потому что он-то знал, что у нас происходит. Вот. Я думаю, что нет.
Не получилось бы. Есть. Спасибо большое. Друзья, на
пожалуйста.
Этом наш разговор заканчивается. Прекрасно. И еще раз напомню, если вы вдруг пропустили, подсоединились только сейчас и подумали, о чем мы разговариваем, это был разговор о повседневной жизни человека советской эпохи в ключе квартирном, в ключе квартирного вопроса. Как она менялась, начиная с 20 века и до распада Советского Союза. Мы сегодня говорили с доктором исторических наук, писателем, профессором, специалистом по истории советской повседневности Леонидом Пеловинским. Леонид Васильевич, я благодарю вас большое. Благодарю вас за этот разговор. Урок «Россия ведения», так называется эта программа. Меня зовут Александр Капков. Всем счастливо. Пока.